Здравствуйте, ребята. Это Будам. Первое, я хочу сообщить о некоторых изменениях в моем тренинге, который я объявил. В Москве тренинг состоится, как я и объявлял, 7-8 декабря. Более того, я уже купил билеты на самолет, зарезервировал гостиницу тоже. Запись на московский тренинг идет хорошо, и никаких проблем там нет. Люди с Украины сейчас стали мне писать письма, что произошло с объявленным тренингом в Киеве. Дело в том, что за первые 10 дней интерес из Украины, из моего родного Киева, был довольно вялый. А, понимаете, я не могу играться и думать, будет тренинг, не будет, запишутся люди, не запишутся. Мне нужно планировать свое время на декабрь, поэтому я решил снять его. В Киев не поеду, потому как не увидел особого ажиотажа там. Так что те ребята, которые из Украины действительно хотят приехать и послушать этот Advanced Flex тренинг или мастер-класс, пожалуйста, приезжайте в Москву 7 и 8 числа. Еще одно объявление. Некоторые меня стали спрашивать, что такое ранняя регистрация, что, в общем-то, довольно удивительно. Я думаю, это все понимают. По-английски на конференциях или на каких-то курсах это еще называется Early Bird Price. Цена для тех, кто рано зарегистрировался. Обычно цена такая ставится дешевле. И у меня тоже цена на этом тренинге стоит дешевле, и эта цена будет действительно до конца октября. А потом цена будет увеличена существенно, на $100. Поэтому, пожалуйста, если вы интересуетесь записью на этот тренинг, не тяните, а записывайтесь заранее. Зачем это делается? Это делается для, в первую очередь, для тех, кто организовывает это мероприятие. В данном случае я хочу знать, на что я могу рассчитывать, какой зал мне снимать, на какие расходы я могу себе позволить. Естественно, чем раньше люди зарегистрируются, тем более конкретную картину я буду видеть. Поэтому и цена обычно дешевле до определенного времени, чтобы помочь тем, кто делает этот ивент, этот тренинг в данном случае или конференцию, заранее спланировать свое время и расходы, если и доходы, если они, конечно, будут, что, конечно, маловероятно в этом случае. Одним словом, в ноябре месяце цена увеличится, поэтому, пожалуйста, регистрируйтесь. Следующая вещь. Теперь хотел бы вам рассказать такую интересную вещицу. Я недавно посмотрел видео, где выступал на какой-то конференции, связанной с медиа, выступал известный подкастер, очень известный подкастер, которого зовут Лео Лапорте. Он ведет подкаст сейчас, по-моему, ведет он его или не ведет, я не помню, как он называется, по-моему, This Week in Tech он называется, это для айтишников подкаст. Я его иногда слушаю, иногда не слушаю. Как по мне, формат сильно такой размытый, он, ну, слишком много там таких общих разговоров ни о чем, ну, иногда бывает, конечно, информация. А entertaining'а для меня маловато. Как по мне, подкаст должен быть или информативный, где есть там много сжатой информации какой-то, или развлекательный, или информативно-развлекательный. У Лео Лапорта, как по мне, еще раз, на мой вкус, развлекательности мало, технической информации тоже немного. Поэтому я его слушаю изредка, но я его уважаю, несомненно, как подкастера, который добился многого. Вот в частности, вот если вы посмотрите это небольшое видео, минут на 40, где он выступал в этой конференции, он рассказывал, что он заработал $1.5 миллиона за прошлый год, только занимаясь подкастингом. И вот я хочу вам поставить выдержку оттуда, немножко, чуть-чуть, слегка буквально прокомментировать, но все-таки я бы хотел, чтобы вы не поленились и послушали все его выступление. Only a few people have the voice. And ultimately, it's undemocratic. The voice is held by the big corporations. Digital technology has changed that. No longer do you have to be a billionaire to start a radio station, a TV station, to write a blog, to get millions of views on YouTube. Он говорит, что лицо средств массовой информации меняется существенно, что если раньше это все контролировалось каким-то количеством корпораций, ну, если брать Россию, там, кто там у вас Первый канал ведет или там газеты крупные, то теперь ситуация меняется, и тебе уже не надо быть миллиардером для того, чтобы вещать. Anybody can do it. Now that's really changing the landscape very, very rapidly. And for me, it was an incredible revelation.
because all of a sudden I can do what I used to do, reach to the same audience that I used to reach. In fact, it's a better audience because it's a global audience, and do the same kind of programming I wanted to do. In fact, better, because I can narrowcast. I can say, I'm going to serve the enthusiast.
Он говорит, Лео, что он наконец понял, что он может делать то, что он раньше делал для каких-то интернетовских изданий крупных, он может сам делать, и он может добраться reach, как говорится, огромную аудиторию, причем более целевую аудиторию энтузиастов.
You know, we were, Tech TV was like ESPN for people who hate football. It didn't make any sense.
Он говорит, что Tech TV – это та компания, где он раньше работал, это была просто компания для тех людей, которым не нравится футбол, а это не имеет большого смысла.
Make a, you know, if you do ESPN, you do it for people who love football, right? If you do a tech channel, you do it for people who love tech. The problem is that's not a big enough group for them, and they're worried that advertisers won't buy it. So I went out, we started in 2005, I did the first podcast, This Week in Tech, which was my old Tech TV buddies. We sat around, it was cheap, crappy microphones, off-the-shelf computer gear. We got bandwidth on loan from America Online.
Он продолжает говорить о том, как он, если раньше вот эти, что он хотел, чтобы была бы, скажем, радиостанция или онлайновское издание только для тех, которые, допустим, хотят смотреть футбол, или наоборот, только для тех, которые хотели бы заниматься техническими какими-то вопросами. Но он говорит, что те люди, которые публикуют advertisement, рекламу, их это не очень будет интересовать, потому что аудитории будут узкие, небольшие. Поэтому они решили со своими там старыми приятелями, которые работали вот на этих онлайновых больших компаниях, они решили сделать свой подкаст в 2005 году, и на каком-то crappy, на паршивом, дешевом оборудовании совершенно, там какие-то микрофоны были левые, сняли, начали брать время у America Online, имеется в виду интернетное, и пошло дело.
And all of a sudden, tens of thousands, hundreds of thousands of people are listening. All of a sudden, I'm bigger than Tech TV ever was for pennies. Launched another podcast, another podcast. I'm now doing about 20 audio podcasts.
Вот он говорит, потихоньку они начали, и вдруг выросли до размеров, когда их стали слушать десятки тысяч людей. И буквально, он говорит, за копейки, не вкладывая большие деньги. А теперь, он говорит, они вообще записывают порядка 20 подкастов.
We reach millions of people every month. We have a budget that is, because I've grown, we have 7 people now working for me full-time. 2 editors, a producer, a business manager, an office manager. Spend about, I don't know, $350,000 a year on revenue of about $1.5 million a year, and it's...
Он говорит, что они выросли существенно, теперь у него уже работает целая команда из 7 человек, и они уже серьезно увеличили затраты свои на подкасты. То есть всего у них расходится 350 тысяч в год, уходит денег. Я так понимаю, что зарплаты этих 7 человек тоже туда входят, из 1.5 миллионов, которые он получил как доход. И вот сейчас он скажет, что и в принципе этот доход удваивается каждый год.
It's doubling every single year, not the costs, in fact. The costs are pretty static, the revenue. So it's exploded. Because we are talking to that, the audience hasn't really exploded. We're talking to that audience, we're delivering that audience. And what's also changed is the advertisers. They suddenly woke up. Your advertisers, thanks to Google and Facebook, advertisers have been smoking the crack of Google and Facebook. And they no longer want that shake weed that the networks are offering. They want... I'm wearing a Jerry Garcia tie in case you...
Ну, дальше он говорит о том, что аудитория удваивается без необходимости удваивать расходы. И он говорит, наконец проснулись те люди, которые занимаются рекламой, и их уже не устраивает, как это сказать правильно, та доза крека, наркотиков, грубо говоря, которыми их почуют скажем, Google и Facebook, и их уже не устраивает, как он сказал, shakeweed. Shakeweed – это, как вам сказать, ну вот, например, представьте себе, вот вы несете на спине большой мешок с марихуаной, да, она там трясется, трусится, и на дне останется что-то. И вот это что-то будет достаточно для человека, который наркоман, для того, чтобы получить удовольствие в его понимании. Ну, тут все начали смеяться, он начал упоминать Джерри Гарсия, что у меня вот галстук типа Джерри Гарсия, который тоже был известен пристрастием к этому. Одним словом, не буду я вам все пересказывать, послушайте сами, получите удовольствие. Но суть в чем, что подкасты можно монетизировать, можно. Я в свое время провел эксперимент здесь у нас, на Арподе, благодаря которому я просто поставил кнопочку «Donate», там несколько раз попросил и заработал, если это можно, заработал, ну, получил $100 с помощью разных donations, небольших и там чуть больше от разных слушателей Арпода, за что вам опять большое спасибо. Мне стало лень продолжать, потому что, как говорил Жванецкий, это не борьба и это не результат. В общем, усилий на зарабатывание $100 ушло много. И, конечно, желательно найти более эффективный вариант монетизации подкастов. Вот. И брать, конечно, желательно деньги не с подслушателей, а брать желательно с производителей. Я, конечно, не открываю никакую Америку, но надо брать с производителей товаров, которые filthy rich, английское словечко. Filthy rich, грязно богатый. Ну, до неприличия богатые, да, вот эти производители. Ну, и вот сижу себе и думаю, неужели я не смогу вот делать нечто такое? Я ведь тоже могу объявить нечто, то, что мне нравится. И, ну вот, например, возьмем. Мне нравятся испанские бренди. То есть я люблю коньяк, хороший, но помимо коньяка есть очень хороший бренди, и вот фотография этой бутылки находится в шоу-нотах. Этот бренди называется «Кардинал Мендоза». Ну, я ведь тоже мог рекламировать вот для этой компании, которая испанская выпускает «Кардинал Мендоза», я мог бы говорить, ну, типа там «Будам пьет только кардинал Мендоза». Он никогда не выходит из дома, не положив фляжку с этим согревающим душевным напитком в нагрудный карман. Кардинал Мендоза. Для тех, кто понимает. Вот такая, например, могла бы быть реклама. И здесь могла бы быть ваша реклама. Конечно, как много человек послушает меня. Ну, я думаю, пару тысяч меня слушают наверняка. Больше тысячи на Арподе, потом я уже знаю, там какие-то торренты ходят. Ну, и это я еще не старался как бы во все дыры лезть русского рынка, потому как отношусь пока скептически к покупательной способности местного населения. Но вот что это за аудитория, которая меня слушает? Это аудитория, конечно, в основном состоящая из программистов. Будут ли программисты покупать «Кардинал Мендоза», который стоит $50 за бутылку? Вряд ли. Я думаю, что мои подслушатели в основном пьют дешевую водку и любят бесплатные софтверы. Ну, тогда можно так. Не рекламировать «Кардинал Мендоза», а рекламировать нечто такое, ну, типа «Устали от того, что ваши компьютеры постоянно ломаются? Надоело оплачивать больничные сисадминов, которые только и делают, что выгребают вирусы из ваших компьютеров? Нет денег на антивирус Кашперского? Обратитесь в элитный софтвер-шоп Вася Пупкин и компания. Будам плохого не посоветуют. За какие-то несчастные $50 я готов помочь вашей компании с продвижением ваших продуктов на рынке. Конечно, продукты должны быть приличные. Я не собираюсь продавать здесь эротическое белье русским программистам. А впрочем, почему бы и нет? Но для этого прошу прислать мне несколько пробных экземпляров. Я не могу рекламировать товар, пока не проверил его на себе. Ну вот, закончились мои так называемые housekeeping дела. Дела такие домашние по дому. И сейчас я хотел бы ответить на несколько фидбэков, вопросов и вообще кое-что прокомментировать. Начнем вот с чего. Пришло ко мне очередное резюме. Как обычно, прислали резюме, совершенно не соответствующее тому, что мне надо было. Всего я проигнорировал, я не отвечаю таким людям. Это спам, я считаю. Но что я хотел бы отметить. Довольно интересно начиналось это резюме. Я просто не перестаю удивляться, какую ерунду люди пишут, как они неправильно строят эти резюме. Значит, резюме начиналось так. Age. Age – это, как называется, age 29 лет. Age 29 лет. Marital status – married, то есть женат. Дальше. Citizenship – Ukrainian. Хорошо. Адрес – Киев. Zip – он пишет двоеточие и черточку. То есть, что это значит, непонятно. Во-первых, кто начинает с таких вещей, как национальность, семейный статус – это не самое главное, что меня интересует при приеме на работу. Дальше, ты написал адрес. Киев. Это, ну, типа, я понимаю, мой адрес, ни дом, ни улица, ладно. Дальше, zip ты пишешь. Zip-код – это индекс, как у нас, по нашим понятиям. И пишешь прочерк. То есть, индекса у тебя нет. Какого черта ты вписал строчку zip в свое резюме? А что такое zip и черточка, прочерк? Это что, значит, homeless? Дальше. В начале резюме шла фотография. Фотография такого крупного мужчины с таким лицом серьезным. И в конце было написано некоторые вещи, вот какие. Что он хочет work unsupervised, preferred self-education. Я не знаю, что это значит. Первую часть я понимаю. Он хочет работать так, чтобы им никто не руководил. Это похвальное желание. И я желаю успеха в поисках такой работы. А второе, он prefers self-education. Не знаю, он хочет, наверное, осваивать новое software сам. Дальше он пишет так. Psychologically and emotionally stable. То есть психологически и эмоционально он стабилен. То есть не болен, с топором бегать не будет по интернету за работодателем. Что неплохо, ребята. Придурки кому нужны? Дальше он пишет, что он знает языки. Английский, русский, украинский. Это отлично. А в конце он пишет «секс», двоеточие, «мейл». Ну, это он имел в виду сказать, что, наверное, «gender», «мейл». «Gender» пишет в таких случаях. «Мужчина». То есть пишет, что он мужчина. На этой же странице его фотография, которая не вызывает ни малейших сомнений у меня, что это мужчина, а не женщина. Зачем он это подтверждает в конце резюме, я не уверен. Может быть, он хотел таким образом сказать, что он не проходил операцию по смене пола. То есть он выглядит как мужчина и остался в мужчинах, то есть в штанах у него есть все, что положено мужчинам. Ну, вот такое резюме. Но между этими абсолютно бесполезными фактами была та информация техническая, которая не подходила к тому, что я просил в объявлении на работу. Так что не очень хорошее впечатление у меня осталось от этого получения. Еще один хотел бы вот такой интересный случай вам рассказать. Вот мне оставил человек комментарий, где он пишет: «Спасибо за очередной подкаст интересный. У меня возникла такая мысль. Вы часто даете небольшие уроки английского, всякие разговорные фразы и метафоры, которые нет в словарях. Мне это очень нравится, поскольку я увлечен, изучаю язык самостоятельно после школьной и институтской программы, которые мне теперь уже видятся совсем пустыми». Я не пойму, почему они уже видятся теперь, после того, как он послушал мой богатейший английский или те некоторые живые идиомки, которые я тут выдаю. Не пустые, слушайте учителей все равно ваших. Но, по крайней мере, я теперь уже стал понимать, что, вероятно, у меня есть маленький-маленький шансик на пенсии, когда я приеду умирать на родину, я смогу преподавать, наверное, английский для программистов, деловой английский для программистов. Сам почитаю немножко грамматику и поеду преподавать. Да, и вот он продолжает. И вот такое предложение. Вносить шоу-ноты в те фразы с переводом, которые звучат в подкасте. Обычно я стараюсь их записывать, но когда слушаю подкаст «Дороги», записать бывает некуда. Поэтому позже приходится искать место в подкасте, где вы это говорили. Такой вот маленький каприз, он пишет. То есть у человека появился каприз, и он хочет, чтобы я этот каприз удовлетворил и проиндексировал свой подкаст, то есть я должен его прослушать, поставить времена, и там, где мне пришло в голову выдать вам какую-нибудь английскую идиомку, чтобы ему было легко переписывать. Почему? Потому что иногда бывает он в метро, и некуда ему записать, ручки с собой нет. Вот я ему, конечно, ответил, что ты, Александр, балованный. Вместо того, чтобы запомнить ту минуту в подкасте, где было что-то тебе полезное, ты предлагаешь мне потратить 20 минут времени, индексировать подкаст после записи, приготовить тебе шоу-ноты. Я с удовольствием буду тебе выполнять эту работу, но скажи мне, сколько ты планируешь мне платить, чтобы я этот твой маленький каприз удовлетворил? Ну, потом мы красиво разошлись с Александром, он сказал, нет, я понимаю, если, типа, это много работы дополнительно, не надо, уж как-нибудь так. Но я бы хотел вот что сказать. Это такой один из маленьких примерчиков, где мы как бы разошлись симпатично и весело. Но я встречаю огромную категорию людей, много людей, которые не ценят чужое время. Не ценят. Вместо того, чтобы сказать, что ну я тебе помогу, вот Будда, мне нравится твой подкаст, я согласен, я его прослушаю, напишу, проиндексирую все, и тебе пришлю текст, и ты выложишь в шоу-ноты, чтобы людям было легче перематывать или прыгать через те темы, которые их не интересуют. Я могу это понять и принять. Но почему автоматом человек думает так? Мне неудобно, иногда у меня нет ручки. И мои проблемы я бы лучше предложил на кого-то другого. Пусть он тратит время, не я, чтобы иметь ручку в кармане, а он пусть тратит время, чтобы сделать мне мою жизнь удобнее. Чужое время не ценится. В связи с этим я не знаю, насколько тема эта покажется вам близкой, мне кажется, она очень близкой. А именно, можно я вам задам вот такой вопрос? Вот вы прилетаете куда-то, вы куда-то ездили и прилетаете из командировки, из отпуска, куда-нибудь в аэропорт. Кто вас встречает? Вот скажите мне. Я просто здесь видел, не раз, как люди, не задумываясь, подвешивают встречу в аэропорту знакомым, приятелям и, может быть, не очень близким или родственникам. А вот если вы подумаете, ребята, поездка в аэропорт стоит на такси определенную сумму, я понимаю. И у вас главное желание сэкономить деньги на такси. Поэтому вы звоните Маше, Пете, Коле и говорите, Маша, я прилетаю в 21:00 по московскому времени. Пожалуйста, встреть меня. Маша, Вася, Петя, Коля думает про себя, фак, в 9 вечера у меня были совсем другие планы, но я же не могу отказать ему. Он мой знакомый, он обидится, если я ему начну рассказывать. Короче, Вася, Маша, Петя, Коля меняют все планы, чешут в аэропорт поездка, это не бирюлька, это не 20 минут, это надо поехать туда, потратить свое время, потратить свой бензин, туда приехать, запарковать где-то машину, сидеть, вас ждать, потом услышать, что рейс, оказывается, задерживается на 1.5-2 часа, и 4-5 часов у вас улетело. За что вам это было сделано? Потому что тот человек, который прилетел, не хотел потратить деньги на такси. Поэтому он за ваш счет все решил свое. Вы его встретите, улыбнетесь ему. Он скажет, ну, друг, извини, ты видишь, самолет задержался, ты же понимаешь, это не моя вина. И вы, конечно, ему скажете, да, это не твоя вина, я понимаю. А внутри вас будут кошки скрести, и вы подумаете, как жаль, что он мне обосрал мой вечер. Как жаль, что теперь, что я потратил 4 часа, теперь я не досплю, и завтра буду себя плохо чувствовать на работе, а его это не волнует. Ну, вы вообще уловили связь между двумя событиями? Необходимостью индексировать подкасты и шоу-ноты и просто нахальным навязыванием встречи в аэропорту кому-нибудь другому. Ребята, решайте свои проблемы сами. Возьмите такси, не подвешивайте, не заставляйте людей тратить много времени на то, чтобы вашу персону встретить. Если вы едете в аэропорт, поезжайте на своей машине, оставьте ее на паркинге на несколько дней в аэропорту. Когда вернетесь, сядете в свою машину и вернетесь назад. Дороже вам будет, чем Васю, Петю, Колю попросить? Да, конечно. А почему вам не жалко Васю, Петю, Колю? У них ведь тоже есть время и планы, какие-то свои планы на это все. Еще одна такая темка. Вот недавно я посмотрел передачу, вот, по-моему, последняя это была передача Познера, где он интервьюирует разных людей. В этот раз подошел человек, он сказал, вот это Михаил Прохоров. Понимаете, когда заходил там Макаревич, вот недавно был там, или кто там, Гарик Сукачев, я знаю, кто это. Когда заходят человек и говорят, вот это Андрей Макаревич, я понимаю, кто это такой. Когда шел человек обычный, им, он сказал, вот это Михаил Прохоров, тот сел, и пошла беседа. Я абсолютно не знал, кто это такой. Потом я уже понял, что, оказывается, он у вас самый богатый человек. Потом, когда уже стала идти беседа, я начал вспоминать, вот пару лет назад мы катались во Франции на горных лыжах, и нам рассказали про некого магната, который там каких-то девочек вроде привез в Куршевель, а потом что-то был скандал, думали, что это проститутки. Хотя, может быть, это и не проститутки. Но тогда я уже стал связывать эти все вещи. Я понял, что он у вас очень, видно, известный человек. И это только я будам не знал, кто такой на самом деле Михаил Прохоров. А, в общем, все нормальные люди должны это знать. Но что я хочу сказать. Насколько я уважаю Познера как журналиста, и насколько я вижу, как он правильно и красиво ведет передачи, вернее, интервью, со своими ребятами, которых он приводит в студию, со своими гостями. Вот. Иногда даже он идет, у меня такое впечатление, что иногда даже он идет эти беседы лучше, чем Будам. Но вот в этот раз я сидел и видел, как вот этот Михаил Прохоров переигрывает Познера. Вот я видел, насколько сильный этот человек. Я не знаю, наверняка вы тоже встречали это. Вот заходит в комнату два человека, и вы видите, что один из них очень сильный. Вот я сидел, и я видел, опять же, я абсолютно предвзято относился, он был ни моим, ни кумиром, я вообще не знал, кто такой Михаил Прохоров. Но я сидел и видел, как он спокойно, по-деловому, без дергания отвечает на вопросы Познера. Познер пытался с одной стороны зайти, с другой стороны зайти. Я его понимаю, конечно, как журналист, он пытался где-то там, знаете, сделать какую-то такую провокационную ситуацию, что было интереснее. Но Михаил Прохоров его сделал как ребенка. Как ребенка, чем вызвал, кстати, мое уважение. Ну, наверняка вы все тоже его уважаете. А может быть, конечно, кто-то и ненавидит, но я лично его стал уважать, и, по крайней мере, я буду знать, кто это такой. Человек очень сильный. В связи с этим, прежде чем завершить подкаст, я приведу аналогичный пример. Когда-то нас пригласили ребята в гости, которые живут на лодке. Они здесь живут на лодке возле Манхэттена, тут есть такие... Там яхты стоят большие, у кого много денег, а вот у кого поменьше, там эти... Ну, яхта его называть нельзя, но посудина такая нормальная, где они живут, там подведено электричество, они могут и зиму там жить. Такие маленькие комнатеночки, там ребенок даже есть, который ходит в школу, которая находится недалеко от этого пирса. Но суть не в этом, суть в том, что у них была собака. Вот так получилось, что мы пришли, мы поднялись на верхнюю палубу и сидели. Мы были незнакомые люди для этой собаки. И хозяин сказал... Ну, собака огромная была, такая огромная, как немецкая овчарка, шикарная собака. И когда нас сразу провели наверх, собака была внизу. Потом хозяин говорит, я пойду погуляю с собакой, вы, говорит, зайдете в комнату внизу и будете сидеть. Я когда вернусь, то я вернусь с собакой, собака зайдет и вас всех обнюхает. Она никого не тронет, он говорит, но она должна понять, что это не враги. Собака очень такая ученая. Она всех вас обнюхает, потом она сядет в уголочки, и дальше уже будет все нормально. Она поймет, что вы свои. Ну, плюс мы здесь же, хозяева. Вот так и получилось. Они ушли. А что оказывается? Эта собака была куплена где-то, какая-то породистая немецкая овчарка, куплена была в Америке, а хозяин в то время, когда собака была щенком, он вел различные какие-то... У него был бизнес с Союзом. И он летал в Союзе. Каким-то образом у него были... знакомая, не то в школе, КГБ, ну что-то такое, которая занималась, в общем, подготовкой с кинологами какими-то, которые занимались подготовкой собак. И вот он отдал этого маленького щенка вот туда, не то Москва, не то Питер, не помню. И несколько месяцев собаку готовили и тренировали. После этого ее так натренировали, что она стала таким уже лидером, такой какой-то у нее была сила, что ее просто боялись все собаки в округе, когда он уже сюда ее вернулся. Кстати, когда потом он действительно пришел, погулял с собакой, собака пришла, мы сидели так тихонечко, надеясь, что она нам ничего не откусит. Конечно, собака как теленок, она к каждому действительно подошла так, обнюхала ноги, потом села спокойно в уголочек, сидела, и все было нормально. Хозяин нам потом рассказывал, как, когда они выходят на площадку по выгулу собаку, там у них где-то есть недалеко, как, он говорит, там есть разные собаки. Хозяева гуляют с большими, с маленькими, со злыми, там, с питбулями, не с питбулями, с кем хочешь. Но он говорит, что когда он выходит со своей собакой вот в эту, на площадку для выгула, все остальные собаки разбегаются. Просто он, они как-то чуют, остальные собаки, кто пришел на площадку. Что пришел суперлидер, они чувствуют это, и они разбегаются. Вот к чему я вам это рассказал? Я рассказал вам это к тому, что когда я посмотрел на Михаила Прохорова и на его поведение в студии, я сразу понял, что это суперлидер. Я не знаю, как он в быту, как он с друзьями, пока он не женат, и как хорошо или нехорошо будет жить его жене вот с такой буквально машиной, как есть Михаил Прохоров. Но, тем не менее, он вызывает мое уважение, я хочу вам это сказать. И мне интересно было бы послушать какие-то нюансы или подробности, которые вы, ребята, знаете, так как вы находитесь как бы в одной вселенной вместе с этим человеком и знаете наверняка намного больше о нем, чем я. А за сим, как обычно, заканчиваем свой подкаст. С вами был Будам. Всего вам, ребята, хорошего. Будьте благополучны. Пока.